Сегодня мне посчастливилось побывать дома у человека легендарного. Центр Таллина, старый город, дворы, какие-то коды на входе. Еще раз я звоню и оказываюсь в личном пространстве литератора, радиоколлеги, педагога и переводчика с эстонского на русский. И я совершенно даже не рассчитывала на такое счастье. И здесь, в этом помещении, на стенах работы разных художников, портреты этой красивейшей женщины. Да, смейтесь. Вот. И, конечно же, книги у нас на столе, книги, о которых мы будем говорить. Радиоопыт, о котором мы будем говорить, с Еленой Скульской. Здравствуйте.
Добрый день, очень рада вам.
Такое долгое вступление. Почему? Потому что вот так я долго шла витиевато, не ожидая, что увижу. Но в этой обстановке действительно очень приятно разговаривать. У нас ароматный кофе, заваренный вашим супругом, и очень много книг на столе. Самое главное, почему я вам написала в Фейсбуке и получила ответ, я увидела у своей коллеги, что вот-вот-вот буквально сейчас выходит очередная ваша книга, сборник переводов эстонских поэтов. Ну, я подумала, конечно, вот вы переводите, сложная эта задача, многие говорят, переводить поэзию невозможно, но, оказывается, это лишь ваше хобби. Основное – это эссеистика.
Вы знаете, наверное, я начинала как поэт или поэтесса, и это длилось достаточно долго. Но потом наступает возраст, когда хочется изложить себя прозой, и стали появляться романы сначала, потом повести, потом очень-очень короткие рассказы. Вот в последнее время я пишу очень короткие рассказы, ну, максимальная длина, скажем, 1,5-2 страницы. И получаю от этого огромное удовольствие. Ну, поскольку я очень хороший читатель, там о том, какой я писатель, можно судить, ну, по тиражам, например, да, или по востребованности, и это не мое дело судить. А вот читатель я хороший. И поскольку я веду уже много-много лет на радио передачу «Литературный диксилент».
Это эстонское радио 4, можно слушать в интернете, друзья.
Да, это государственное радио 4. У нас чудесный совершенно главный редактор Юлия Балий, и она предложила моей театральной студии «Поэтическое содружество», чтобы мы вели вот такую передачу. Обсуждали цикл 52 передачи, скажем, посвящены юмору. 52 передачи посвящены фантастике. Каждый год новый цикл. Фантастика, роман.
Что в этом году?
В этом году сейчас как раз идут произведения, посвященные фантастическим каким-то утопиям, антиутопиям. Я выбираю лучшие 52 произведения. Мои студенты обязательно их читают. И они участвуют в обсуждении. Мы выбираем кусочки, читаем какие-то.
И вот они еще как актеры, но они как люди, которые делают анализ произведения.
Несомненно, у них есть своя теория всегда, у них есть свой взгляд. Мы собираемся все вместе, не все могут участвовать, потому что не у всех безупречная дикция, не все свободно чувствуют себя перед микрофоном, но обсуждают все. И мы этому посвящаем день в неделю, и второй день посвящаем записи. И вот мы обсуждаем, скажем, «Солярис» Лема. И каждый высказывает свою точку зрения на это произведение, каждый говорит о том, как он сегодня представляет себе встречу с иной цивилизацией, что такое совесть для человека, может ли она материализоваться таким вот сложным способом. Вот как бы человек будущего, для которого английский уже более родной, чем какой-нибудь другой язык, как он себе представляет встречу с тем, что другое. То есть ребята показывают то, какая сегодня молодежь, тот срез человеческий, который будет после нас.
А что это за ребята? Что это за дети, подростки? Откуда они?
Я принимаю в студию, у меня нет конкурса. Любой, кто хочет, может прийти и заниматься, не имея, скажем, ни предрасположенности, ни начитанности, ни умения, ни каких-то знаний. То есть я хочу к вам. Хочешь, приходи, и ты остаешься. У меня есть студент, который у меня занимается 9 лет. Он пришел ко мне 13-летним мальчиком, и вот сегодня он был у меня, и говорил, что в вашем режиссерском решении, Елена Григорьевна, мне видятся некоторые недостатки. Я бы хотел вам рекомендовать то-то, вот и сё-то.
Ах, вот как!
Да. Некоторые мои студенты поступают в профильные вузы, то есть становятся профессиональными актерами, режиссерами. Я очень много лет лет этим занимаюсь. Вот в отдельную студию мы выделились 8 лет назад. До этого я работала в Русском театре завлитом, драматургом и педагогом. Но теперь мы совершенно самостоятельная организация. Мы работаем в зале Союза писателей, то есть в том же доме, где я живу. Союз писателей нас очень поддерживал в этом начинании, потому что у нас студия трехязычная. Обязательное условие во время занятий в студии – изучение эстонского языка через поэзию, через тексты. Мы сопоставляем английский, русский, эстонский, Шекспира, каких-то знаменитых эстонских поэтов на разных языках. Пробуем, делаем композиции из них. И ребята волей-неволей вынуждены выучить эстонский язык. Это русские ребята. Эстонские ребята, которые учатся вот в эстонских школах, но дома, скажем, кто-то из родителей говорит по-русски, они с удовольствием утончают как-то свой русский язык и тоже приходят к нам в студию. Возраст от 11 до 22-23. То есть человек может прижиться в студии, может не прижиться.
Это жизнь, это нормально.
Да, да. Да. Кто-то приживается, кто-то через год уходит, но кто-то уходит через 5 лет, через 6 лет, кто-то вообще не хочет уходить. И мы становимся друзьями. То есть у меня есть бывшие студенты, которые уже привели своих детей.
Потрясающе. У вас клуб. Это абсолютно понятно. Клуб, семья, содружество. Вообще, конечно, работа с подростками, с молодежью, с одной стороны, ну, действительно, они должны хотеть. С другой стороны, это ведь так омолаживает вообще, наверное, дает столько энергии.
Несомненно, вы знаете, мне иногда безумно приятно, что я что-то знаю из того, чего не знают они, скажем. Они говорят: ой, а почему вы нас к этому не подготовили, а почему вы не говорили мне о том-то и о том-то?
Ну, скажем... Но бывает наоборот.
Очень часто бывает наоборот. Они говорят: да это какая-то вещь крыжовая. И я думаю, я этого слова не знаю. Они говорят:
какой крыжовник, да?
Нет, да, крыжовник, кринжовый. Вот. Или рандомно как-то я это сделала, и даже теперь жалею. Как вы не знаете этого слова? Да. Но, вы знаете, вам необходимо освоить весь кейс, без которого сегодня, значит, невозможно жить. И когда они безумно радуются, узнав, что это слово мне неизвестно, незнакомо. Я же ничего не понимаю в компьютерных играх, я не понимаю в каких-то фильмах, я не знаю многие группы, и когда я называю любимых там своих бардов каких-то, и они их осваивают, они говорят: ну да, неплохо, Елена Григорьевна, ну из уважения к вам, да, мы готовы вот это прослушать или... Но бывают и ситуации, когда что-то из классической музыки, более редкое, чем вот привычное моему уху, звучит в их исполнении, и они тогда на меня смотрят с таким, ну, как бы с такой брезгливой жалостью, как вы этого не знаете. То есть мы в этом смысле наши отношения бесконечно уважительные с их стороны, но и равные, потому что у них довольно сложная жизнь. Если они школьники, то это давление учителей. Если у них дома проблемы, это давление родителей. Не всегда идеальное отношение с ними. Если они работают, то это тем более тяжело, если они работают 16-17 лет. То есть это вот такая сторона моей жизни. И вот у нас в среду будет ближайшую презентация 6-го тома антологии, вот так я рифмую, возвращаясь к этому. Вот они устраивают презентацию, они делают маленький спектакль на 17 минут, где они читают на эстонском, на русском, они пишут музыку к и русскому, и эстонскому варианту стихов. Они создают какую-то историю, похожую на спектакль поэтический, там необязательные связи какие-то. И поэты, которых я перевожу, очень часто приходят на наши презентации и тоже выступают. Кто-то читает свои стихи на эстонском, мы на русском. Кто-то вот в среду у нас будет поэт норвежского происхождения, он придет с гитарой и споет на своем родном норвежском языке свои песни. Но это такая вот совершенно отдельная жизнь. Я достаточно хорошо знаю эстонский язык, чтобы мне было приятно и легко переводить.
Ну, расскажите, что в этой, как говорят, крайней книге, да, что это за авторы, потому что, несмотря на то, что, вспоминая историю и прекрасные 90-е, когда все три наших балтийских народа взялись за руки и громко провозгласили о своем желании быть свободными, прошло много лет, ничего мы друг о друге, по сути, не знаем. Мы больше знаем о том, что творится в Лондоне или где-то в Америке, нежели о Вильнюсе, Таллине. Поэтому мы очень ценим такие моменты, и я не стесняюсь задать вопрос, а кто эти поэты, почему именно они в этом томе номер 6?
В этом томе номер 6 Эйвин Рангёй, на норвежском языке его имя пишется так, что вот таких букв у нас нет ни в эстонском языке, ни в русском. Но вот так мы его решили имя, что оно, так по-русски оно должно звучать именно так. Он норвежец, который влюбился в эстонскую девушку и влюбился до такой степени, что стал учить ее эстонский язык. И выучил настолько, что поступил на отделение эстонской филологии в Тартусский университет. Женился на ней, и они счастливо живут. И он, его стихи – это мощнейшая прививка к эстонской поэзии, которая довольно замкнута в силу того, что только эстонский и финский язык родные, и поэтому есть какая-то определенная замкнутость в эстонской поэзии. И вот такая мощная прививка норвежских традиций, норвежского какого-то отношения к морю, к побережью, к островной жизни – иные традиции, они очень обогащают эстонскую поэзию, и поэтому я с радостью его взяла. И еще есть два поэта, это в этом томе у меня Индрик Хирв и Тыну Иннепалу. Это поэты, так, довольно взрослого поколения, скажем, в районе 60. Они интересны мне были тем, что они очень... Так же, как Эйвин, он такой очень интроверт сильный. И они тоже такие, они разговаривают сами с собой, со своими мыслями, со своими грядками, со своей тыквой, которая выращена там на этой грядке, со своим календарем. Они певцы одиночества, но не такого, знаете, трагического, близкого к суициду, а такого радостного, с прекрасным отношением к природе, к небу, к звездам, к собакам, ну, к тому, что вот может окружать человека наяву и во сне.
Ему этого хватает.
Да. И этим людям этого хватает.
Для счастья причем.
Абсолютного, абсолютного, вероятно. Ну, они не идиоты, конечно, чтобы абсолютно быть счастливы, но в них чувствуется вот эта потребность быть одиноким, одиноким, быть ни с кем тесно не связанным, хотя у них есть и стихи о любви, о привязанности. И это вот Индрик Хирв, он, узнав, что я буду его переводить, он мне написал письмо и написал: «Я переведу для тебя, я напишу для тебя 100 стихотворений. Выбери из них 30». Он написал 100 новых стихотворений, исходя из того, что вот они будут переведены мною. И все ему безумно понравились. Но в книгу вошло только 30. Вот. А что касается Тыну Иннепалу, то он сказал: так, не берись за рифмованные, слушай, это так хлопотно, это тем более вся русская поэзия построена на рифме, и тебе это будет трудно, нужно будет искать ходы отвлекающие.
А верлибр легко, что ли?
Нет, верлибр человеку, который начинал сам с поэзии, проще, потому что наша русская рифмовка куда более сложная, многоступенчатая, многогранная, ей уделяется колоссальное внимание. Эстонский язык просто в этом не нуждается. В эстонском языке у каждой гласной есть 4 длины. От этого меняется смысл слова, значение слова. И кроме того, вот все эти «а», «э», «ы», «э», вот все эти буквы, они добавляют определенную мелодику словам. И поэтому в рифме нет большой необходимости. А если она появляется, она довольно проста. Если переводить рифмованные стихи в рифму, то они очень отдают русской поэзии. Я не хотела бы, чтобы эстонская поэзия воспринималась как какой-то извод такой вот вторичной русской поэзии. У нее есть свое лицо, и это лицо легче всего сохранить в том, что мы называем на русском языке лирическим эссе, скажем, или лирической миниатюрой. Это практически стихи в прозе.
Белый стих?
Нет, не белый стих. Белый стих, он все-таки требует классического размера, как Борис Годунов, скажем, да, или как переводят Шекспира на русский язык, или Мольера. А это абсолютно свободный стих, это почти проза, но проза с каким-то настойчивым таким ритмом, который не предполагает выучивание наизусть, но предполагает запоминание метафор, образов, каких-то сравнений, какой-то мысли яркой. Все-таки это лирическая эссе на русском языке или лирическая миниатюра.
А это то, что сейчас мы называем современная поэзия?
Да, вся Европа практически перешла на нерифмованный стих, и, скажем, вот мою короткую прозу, есть такой переводчик Паоло Гальвани, он переводит с русского на итальянский, и он переводит только поэзию. Я, когда ему подарила сборник своих новелл коротких, он сказал, да, ну, в общем-то, это по-нашему, по-итальянски будет поэзия, и я ее переведу, эту книгу, что он прекрасно сделал, видимо, прекрасно, я итальянским не владею, но он дал чуть чудеснейшее название «От грусти никто не умирает». Мне оно так понравилось. Вот по-эстонски, по-русски и по-итальянски книги называются по-разному, хотя это одна и та же книга. Но переводчик придумал одно название на итальянском, другое. В оригинале у меня называется «Мальчишеская месть». Но прелестно было наблюдать, вот как он работает, какие он задает вопросы. Для него это были практически стихи.
Вот очень хорошо, что вы сказали, вы привели этот пример. Ну, это, конечно, не перевод названия самого сборника, но вот это и есть творческая работа переводчика, когда ему доверяют, когда он силен в своей мысли, убежденности. Этот образ остается, несмотря на то, что подобраны совершенно другие слова, ведь вообще другое название. И вот эта свобода есть в вашей работе, когда вы прикасаетесь к эстонской поэзии?
Да, конечно, я очень в каких-то случаях свободна и вижу, что, например, русскому читателю, вот мне стихотворение на эстонском очень нравится, но на русском я должна очень далеко уйти от оригинала. То есть это будет даже не по мотивам, это просто будет мое стихотворение, навеянное стихотворением другого поэта. Иногда я бываю скрупулезно точна, если стихотворение ложится вот на наше русское восприятие. И мне кажется, это нужно различать. Нужно очень хорошо знать язык, с которого ты переводишь. Но это все-таки не самое главное. Все-таки нужно очень хорошо знать свой родной язык. Потому что, к сожалению, сочетание этих двух качеств сегодня не так часто встречается. То есть либо человек берет подстрочник, но он тогда не понимает очень многие вещи, либо человек недостаточно хорошо владеет родным языком, что в наших пространствах неудивительно, потому что мы отрезаны от языковой метрополии, мы отрезаны от живого русского языка и сохраняем его как некий маргинальный язык, который нам почему-то дорог. Мы живем внутри этого языка, мы им пользуемся, мы им дорожим, но он постепенно и неизбежно он будет обезвестковываться, он постепенно будет устаревать, мы не всегда будем улавливать новые звучания и значения, и поэтому перевод позволяет все время актуализировать свой язык, все время взывать к каким-то новым понятиям. Ну и, конечно, сегодня можно читать же русских писателей интересных и чувствовать, какой сегодня язык.
Вот хочется почувствовать. А вы можете почитать что-нибудь? Что бы хотелось?
Знаете, что вот книга названа по названию стихотворения как раз Эйвина Рангёйма, его назвали, потому что все время сомневались, как звучит его фамилия на русском. Оно называется «Молитва». По имени этого стихотворения назван сборник. «Молитва. Господи, я больше не знаю, смогу ли помочь тебе продержаться. Все сотрясается внутри у тебя. Мощные конструкции трещат, планеты сходят с орбит. Господи, я стою у разрушающегося дуба, подпираю его руками. Я, Господи, не знаю, кто тебя таким выстроил. Тебя, дрожащего, кренящегося. Человек, наверное, по своему образу и подобию, как и ты когда-то создал его, и обломки пламеняющих звезд, съеденные чадящими облаками, провода провисают, и, Господи, я больше уже не могу помочь тебе. Теперь твой черед поддержать меня».
Ну, я скажу, что неудивительно, что это стихотворение стало и первым вообще на первой странице, и, конечно, молитва. Нам всем сейчас это очень нужно.
Да, конечно.
И не только нам, да. Я скажу, что в этой серии, мы о шестом томе говорим, серия, скажем, выстроена и оформлена в таком ярком стиле, в таком, я бы сказала, бросающемся в глаза, если говорить о книжных полках в магазинах, это вообще очень правильно. Но здесь чувствуется или рука одного дизайнера, да, или вот уважение к вашей идее. Мне очень нравится, как выглядит книга.
Спасибо большое. Это Лиза Мария Мурдве, эстонская художница, которая взялась оформлять все тома, а издает книгу мой друг, поэт Игорь Котюх, у которого есть свое издательство маленькое, и он, это его идея, и он помогает мне с выбором авторов. Он как-то лучше меня знает эстонскую поэзию, то есть он читает абсолютно все на эстонском языке. Я читаю только стихи на эстонском языке, прозу мне довольно утомительно и тяжело, я далеко не всю прозу читаю на эстонском, а стихи читаю с удовольствием, но чаще всего мне их предлагает Игорь. И каждый раз, когда мы решаем, какие три поэта войдут в том, он мне предлагает 6-7 поэтов, которые кажутся ему актуальными сегодня, и из них я выбираю. Так что он очень мне помогает. И как редактор, конечно, потому что он владеет, он многие стихи пишет на эстонском, он абсолютно двуязычный человек. У меня, конечно, родной русский, а эстонский выученный. А у него вот два языка абсолютно равносильны, и поэтому, сравниваясь с оригиналом и занимаясь редактурой, он редактор еще сборников, он всегда находит какие-то, ну, может быть, какие-то нюансы, на которые обращает мое внимание, чтобы я не попала впросак.
Ну, это счастье иметь такого человека. Да. А если говорить о Риге, Латвии, бываете, приезжаете, что вам нужно обязательно, может быть, какая-то встреча, может быть, театр, может быть, книжный магазин, я уж не знаю.
Вы знаете, я несколько лет с огромным напряжением сил исполняла свою мечту, я хотела написать книгу о Шекспире. И я сравнивала постановки Шекспира на родине, в Лондоне, прежде всего в Глобусе, его шекспировском родном, с постановками в Эстонии, потом у меня еще есть Грузия. До какого-то времени я смотрела, до начала войны я смотрела и многие постановки Шекспира в России, но они почти не вошли в мою книгу, поскольку только какие-то старинные совсем. И, конечно, мне было бы интересно посмотреть, как его ставят в Латвии и в Литве. Я смотрю в оригинале, мне понятно, хотя я не настолько хорошо знаю английский язык, но читала я все те вещи, которые, о которых пишу, разумеется, в оригинале. Но когда знаешь почти наизусть на русском, то это довольно легко. Но эта книга уже написана, сделана, и Латвия и Литва туда не вошли. Но сейчас я посмотрела в Лондоне «Три сестры» Чехова в «Глобусе». А в «Глобусе» ставят только тех авторов, которые продолжают как бы дело Шекспира, которые имеют какое-то прямое, какой-то омаж Шекспиру, обязательно там звучит. И у меня возникла безумная идея, мне страшно захотелось написать книгу о том, как Чехова понимают не на русском языке. И вот у нас был блистательный спектакль «Иванов» Уку Узберга, главного режиссера или художественного руководителя одного из ведущих наших театров, городского театра. Тогда он был просто режиссером, а сейчас он руководит театром. Я считаю, совершенно гениальный был у него «Иванов», где я в первый раз в жизни поняла, почему он вообще кончает с собой «Иванов». Так было поставлено. И у меня возникла такая безумная идея, что вот поездить по разным странам, посмотреть, как ставят Чехова, ведь в нем нет ничего специфически русского. Он понятен абсолютно в любой стране. Любой стране принимаем. Если я успею, то я, может быть, напишу вот такую книгу. И тогда, конечно, я уверена, что и в Латвии, и в Литве есть чеховские спектакли. И, наверное, вот тогда будет особый интерес поехать посмотреть, потому что театр тоже мое хобби. Я с ним вот так вот связано не напрямую, а косвенно, но все-таки я в нем много лет работала, и, конечно, постановки моих любимых авторов, которых я знаю наизусть, мне всегда ужасно интересны.
Жалко, конечно, что на нашего Гамлета в русский Рижский театр имени Чехова не попали, это премьера все-таки, но будем ждать вас в Риге, и если судьба приведет вас в Ригу, с удовольствием приглашу вас на радио, и надеюсь, что и книги ваши тоже дойдут до хотя бы рижских библиотек. Очень надеюсь на эту информацию. А нашим слушателям напомню, что все-таки программы в открытом доступе «Эстонское радио 4» можно найти в интернете и слушать, найти и, ну, быть на связи, что ли. Спасибо огромное, что приютили, и спасибо за вкусный кофе.
Спасибо вам большое, что пришли и нашли меня. Спасибо.